Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником Воскресения Христова, дорогие братья и сестры, с праздником Успения, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
Спасибо.
Этим праздником, который сегодня мы с вами празднуем, праздник Успения, заканчивается церковный год. Круг церковного года заканчивается праздником Успения Божией Матери. Издавна человеческий род задумался над смыслом человеческой жизни, над смыслом страданий, над смыслом самой смерти, над смыслом вечной жизни. Есть ли это вечная жизнь? Фактически два вопроса интересовали наиболее полно человеческий род. Это смысл страданий и есть ли жизнь за смертью тела. В Ветхом Завете мы знаем, что только два человека были взяты живыми на небо, Илья и Енох. Они были взяты живыми на небо, остальное, весь человеческий род страдал, мучился от неизвестности, и все человечество ждало обетований, то есть исполнения обетования Божия, что родится такой Бога-человек, Мессия, который избавит человечество от тяжести смерти. И, естественно, пророчества казались и о той деве, которая в чреве приимет и родит сына, и нарекут сыну этому имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И вот преблагословенная от всех родов, то есть Божия Матерь, была предизбрана Божьим определением, в том, чтобы она явилась восприемницей человеческой природы Бога-человека. И вот такое время настало. Настало то время, когда в мир родился Спаситель от избранной от всех родов Божьей Матери. Мы знаем, что в течение всей своей жизни Божья Матерь сострадала или соучаствовала в страданиях Христа Спасителя. Конечно, те неимоверные муки душевные, которую она испытывала, когда сына ее распинали. И надо сказать, что Божья Матерь обладала высочайшим мужеством, высочайшей чистотой, потому что она ни слова не проронила против того, что распинали ее сына. Она страдала, понимая, что Сын Божий страдает за будущее блаженство всего человечества. Поэтому, конечно, страдания были ее осмысленны. Не просто это было страдание такое ради страдания, а страдание имело духовный, высший смысл. И мы знаем, что, как Спаситель говорит, где я, там и слуга мой будет, так и Божья Матерь служила всю свою жизнь делу Христа Спасителя. И, естественно, она была взята живой на небо. Той иконе, которой мы с вами поклоняемся, то есть целуем эту икону в знак памяти этого праздника. Там изображен за тем местом, где покоится тело Божьей Матери, изображен сам Христос Спаситель, держащий ее душу на руках. Известно, что из Ветхого Завета, что за душами людей приходят ангелы, а за душой Божьей Матери явился сам Создатель неба и земли, Бог и человек, Христос, Мессия, Бог Слово, второе лицо Святой Троицы, Иисус Христос, помазник Божий и Сын Божий. И вот это говорит о том, что особенный подвиг несла Божья Матерь, потому что этот подвиг – соучастие в неимоверных страданиях Христа Спасителя. Поэтому, участвуя в его страдании, она участвует и в божественной славе Христа Спасителя. Поэтому по участию в славе Божией, по благодати Божией, она имеет особенное дерзновение молиться за род человеческий. И те, кто обращаются к ней в молитвах, она молится за этот род человеческий. И множество, миллионов примеров из человеческой жизни накопила история человечества о том, как Божья Матерь помогала сущим в бедах, то есть избавлял людей от одержимых бесами или в каком-то страшном испытании. Человек произносит имя Божьей Матери, и мрак рассеивается. Вот, потому что темные силы, то есть падшие ангелы, или бесы, они боятся произнесения имени Христа Спасителя и боятся произнесения имени Божьей Матери. Поэтому, когда мы молимся святым, то мы молимся о том, чтобы они помогли нам. Но когда мы молимся Спасителю и молимся, когда Божьей Матери, то тоже говорим «Спаси нас». Если мы молимся святым, говорим «Помогай нам», то Божья Матерь молится «Спаси нас». То есть она имеет особенную благодать молиться и поддерживать людей, сущих в бедах, то есть тех, которые находятся в страшных испытаниях. Поэтому день Успения учит Святая Церковь больше дня рождения, потому что в рождении человек рождается во временную жизнь. В этой жизни человеческая душа воспитывается, приуготавливается к встрече с вечной жизнью. Поэтому саму смерть христиане после того, как Христос воскрес и Божья Матерь была живой взята на небо, то есть вместе с телом, то саму смерть тела христиане называют уже не смертью, то есть концом жизни, а успением, то есть сном для пробуждения к другой, высшей, более благодатной, более радостной жизни. Поэтому вот благодаря трудам Спасителя Христа, Спасителя и Божьей Матери, мы имеем возможность того, что смерть не является окончательной трагедией человеческой жизни. Она является лишь переходом в другую, вечную, блаженную жизнь. И поэтому временная жизнь называется относительной жизнью. То есть не абсолютной жизнью, а относительной по отношению к абсолютной, вечной, благодатной жизни. Потому что в той благодатной жизни нет умаления, а есть только прибавление. Там нет перемены на худшее. Поэтому все же христианская жизнь строится на участии души нашей в тех таинствах, которые Господь даровал Церкви. Это прежде всего таинство крещения, таинство святого причащения. Это те таинства, через которые входит невидимо в человека благодать Божия. Вот она-то и хранит человеческую душу. И очень важно эту благодать не только хранить, но и приумножать. И когда христианин причащается, молится, совершает дела любви, борется со страстями, тогда в таком случае вечная жизнь в нем умножается, то есть качество этой вечной жизни увеличивается. Поэтому очень важно, участвуя в духовной жизни, нужно участвовать еще и в благодатной жизни. Не только молитва, постом, как сегодня мы слышали в Евангелии, когда отец привел своего сына бесноватого, беснующегося в новолуние. Вот. Бесы специально устраивали беснование именно в день новолуния. Для чего? Для того, чтобы люди поклонялись Луне как источнику жизни. То есть, что Луна является существом, как бы одушевленным, которое держит в зависимости людской род человечества. Что, собственно говоря, делают сейчас разные звездочеты, экстрасенсы и прочие чародеи. Они пытаются увести человеческую мысль от того, что хозяином жизни является прежде всего личность, Бога-человек, Иисус Христос, с которым возможна взаимная любовь. А в этом плане, когда люди по телевизору, в газетах приглашают на разные сеансы, они внушают человеку мысль, что человек зависит от слепых сил природы. Вот это очень страшно, поэтому это есть идолопоклонство. И вот в чтенном сегодня Евангелии говорится о том, что бесы заставляли людей верить в Луну как источник жизни, от которой все зависит. И вот когда отец привел своего сына, то ученики не могли изгнать из него этого темного духа. И когда Спаситель подошел, и отец обратился: «Помоги нам, чем можешь», потому что сын страдает. Он бросает то в огонь, то в воду. Он страждет, помоги ему. Да, его Спаситель сказал: «О род неверный, прелюбодейный, грешный, доколе пребуду с вами». Все, да. И вот он исцелил этого болящего отрока, и тот стал совершенно здрав. Все были настолько удивлены, обрадованы, да, что эта радость пристекала на многих людей, которые видели это. И когда уже отец ушел со своим сыном, то ученики спросили: «Господи, почему мы не могли изгнать этого нечистого духа, который так мучил?» Просто жизнь этого человека была страшно мучительна. То Господь сказал: «Сей род изгоняется только молитву и посту. Потом Спаситель сказал, что нужно иметь веру, что Господь поможет. Поэтому, если мы хотим избавиться от того зла, которое нас окружает, то, конечно, должны положить в основании веру. Веру как спасительницу нашей жизни. Веру в Иисуса Христа как Бога человека. Доверие Ему, что все, что Он не делает, Он делает для нашего спасения, для нашего врачевания нашей души. Чтобы наша душа могла войти в царство блаженной любви, блаженной славы, то есть вечной жизни. Поэтому вера является краеугольным камнем нашей духовной жизни. И кроме этого, сказал Спаситель, во внутренней жизни надо держать пост и молитву. Если вот это есть, и если нет еще святое причащение, то врачевание, то есть исцеление души нашей, происходит более успешно. Если человек не причащается, как говорил Серафим Саровский, я не знаю, спасется ли он, войдет ли он в ту радость, воспримет ли он эту радость как благо. Потому что душа грешного человека, если она не кается, то, выйдя из тела, она видит тот же самый блаженный свет, блаженную любовь, которую видит любой человек, который умирает. Но душа страстного человека этот свет воспринимает как огонь. И поэтому благо Божие он воспринимает как ад. А души светлые воспринимают свет Божественной любви как вечную ликующую радость. Поэтому никто не говорит, что там грешники мучаются, что там черти жарят сковородки и так далее. Ведь ничем иным мучается человек, как светом блаженной Божественной любви. Поэтому, если мы живем духовно, то наша душа созревает для встречи с этим светом не как с огнем, а как с радостью. Если человек живет грешно, и грешным стремится делам, то, естественно, эта встреча произойдет как страшный огонь, как мучение. Для одного это будет благо и радость, а другого будет страшное мучение. Поэтому Господь не является виновником наших страданий. Не Он является. Виновником нашим страданий является наше непонимание основ духовной жизни, наша теплохладность, отсутствие молитвы, отсутствие знаний того, как мы должны развиваться духовно. Поэтому церковь, как учительница, говорит, что человек, который причащается, который исповедуется, который молится, совершает заповеди Божии, любит ближнего, благодарит Бога, то он живет по воле Божией. И рано или поздно страдание закончится, наступит встреча с Божественной любовью. И та любовь будет вечным благом для человека. Поэтому дай Бог всем нам день, праздник, Успения Божией Матери. Да, мы пришли сюда и думаем о том, что все-таки наша жизнь не заканчивается со смертью нашего тела. Что у нас есть продолжение, что Господь и Божия Матерь являются первыми помощниками нашей жизни. Так будем призывать почаще имя Божие, имя Божией Матери, и тогда жизнь наша будет иметь не только осмысленное положение, но и прибавление в этой жизни. Будем держаться святой православной веры. Аминь.
Спасибо.